Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это он, понедельник, 12 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я счастлив, на работу, наконец-то. Да, господи, да что же это такое? Да как же это вообще перенести-то все эти... Ни праздников, ни праздности для многих. Да ладно, ну для всех, кроме президента. Вы вообще видели график президента? Я не знаю. Серьезно, иногда задумываешься так. Ну, наверное, классно президентом быть. Ну, там, все, пока. По какой-то причине. Ну, гаишники тебя не останавливают. Ну, в смысле, а потом смотришь на это и понимаешь, что, наверное, не уйдет. Ну, в смысле, нет, ну, классно, конечно, но это нужно точно согласиться с этим внутренне, что, дескать, все, я положил жизнь на алтарь, все, всю жизнь свою вообще, потому что, ну, да, ну, я могу позволить себе, к примеру, ничего не делать. Допустим, если лень. Ну, что, какой-то такой чувство, что, да, завтра сделаю. Там, или, да, потом. Вот есть дело, надо там сесть, повозиться с документами, что-то там делать, посидеть, поработать за компьютером, как настоящий человек. Ну, поработать, посидеть. И это я знаю уже где-то недели две. И все время так, да после майских уже. Там, да майских, да после майских. Вчера думал, что... Нет, позавчера думал, да завтра. Вчера не вспомнил об этом вообще. Сегодня думаю, да сегодня, вот сейчас приеду. А когда ты президент, ты не можешь так сделать. Нет. Никаких то, что нужно сделать сейчас, ты не сможешь сделать потом. Нет. А сейчас нужно сделать примерно все. И примерно всегда. И, ну, и на уровне... В общем, я не знаю, как это было. Мы тут сидели с вами, ждали отчетную... Ой, я не вошел в телегу. Сейчас войду в телегу. Отчетную конференцию, ну, в смысле... Это называлось «Встреча с журналистами» по итогам, ну, так Песков обозначил ее, пресс-секретарь, по итогам этих 4 дней. Потому что это у нас дни праздности, а у президента 4 дня плотной напряженной работы. Плотной, напряженной, такой прям вот, ну, работы. И нужно было о ней говорить. Сейчас, секундочку, я захожу в эту, в телеграмную телегу, если вы не против. Надо еще что-то ввести. Тут есть что-то. Вот, ну, чтобы была телега у нас. И он вышел. И там промежуток. Вы обратили внимание, что с президентом с Южной Осетии... С кем он говорил? Накануне. Вот... закончились переговоры. Говорит, вот переговоры закончились. И вы все, мы все такие сидели и ждали, правда же, что вот сейчас он сразу такой раз вбежит и такой сразу такой вот прямо вот еще в дверь, которая за ним закрывается, он будет кричать, ну все, нормально, договорились, все. И такой, и зайдет к журналистам. Ну, в смысле, с одних сразу туда. Ну, дали бы передышку какую-то президенту, чая выпить в конце концов. Просто передохнуть немножечко, выдохнуть капельку. Нет, все сидят такие, ну что же он так долго не идет, ну что же он не едет к нам, наш доктор Айболит. Вот это все сидели, ждали. Вышел и говорил до половины второго, или до двух почти, до двух, по-моему, да? Вот, отчеты давал. Все, сделал все предложения, причем фундаментальные. Это вам не Трамп, который накануне подогрел толпу в X-Twitter или где он там у себя в своей соцсети. Такой, я сейчас сделаю фундаментальное заявление, кажется, я делаю заявление. Такой, вот. Он перед этим, он говорил, сейчас будет пост, который все изменит. Он говорит, все. Вот сейчас следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных. Он говорит, вот следующий, все. Это после того, как сначала эти коалиция за наркоту... Видели Макрона с Мерцем? И кто там третий у них был? Стармер, по-моему. В купе. Сейчас гадают все, что это... Это нейросети сняли или... Сняли, сделали. Или настоящие. Но с учетом того, что распространяет это все французское телевидение, и есть полный репортаж, не просто вот эта сама часть, где они что это прячут там, Макрон пакетик забирает, а этот Мерц немецкий маленькую штучку такую металлическую двумя руками берет, которые металлические, это в кино только сворачивают купюры. Ну, в смысле, это для нищебродов сворачивать купюру и использовать... Да, Стармер. И использовать купюру для того, чтобы употреблять. В кино для нищебродов это придуман способ. А настоящие делают это маленькой металлической штучкой такая, это самое. Еще с тех пор, когда... Ну, когда там 100 лет назад, это все интеллигенция в Британии, там все это дело тоже. Аристократы духа. Вот. И они сидят в купе. Уезжают из Киева, можно только уехать. Нельзя улететь. И они уезжают. Это вагон поезда. Это купе такое. Там на другом видео, которое полное, видно, что это купешечка. Вот, значит... Ну, что, я просто покажу вам, что видео облетело все, я на Russia Today это смотрю. Значит, здесь кружками обведены. Они втроем. Мерц, который новая ливерная немецкая колбаса. Макрон, типа, во главе стола сидит. И по правую руку от Макрона Кир Стармер, ливерная колбаса бритовеликанская. Вот. Журналисты к ним раз, и когда они заходят, они забывают о том, что там что-то на столах. И Мерц такой раз двумя руками так оп, берет, и как будто бы ее там и не было. Вот, я сделал так. Вот видите, обведена кружочками. Маленькая металлическая штучка. Такой раз двумя руками что-то берет такой в две руки и так двумя руками и держит. А Макрон, судорожно забыв о том, что это лежит, вдруг берет, лежит какой-то пакет, такой вот пакетик, ну, такой вот. Вот, и он такой, смотрите, Макрон такой раз на стол, оп, такой бросает взгляд, видит эту штуку, хватает его рукой, вот, и такой, слышите, камеры работают, держит его сначала правой рукой, а потом такой раз из правой руки незаметно такой как бы оп, в левую, ну как будто бы так семилетние дети что-то прячут, знаешь. Когда ему говорят, в какой руке у тебя это? Давай угадаю. В правой. Он такой, а и не в правой. И такой тихонечко так раз и с правой в левую берет. Вот так. А и не в правой, и не в правой. Вот так. Это делает Макрон. Ну, масса... Еще раз. Вот они садятся. Давайте садятся. Вот. Мерц такой первый замечает. Двигает стакан с водой. У каждого стоит по стакану с водой. Ну, слушай, не знаю, пить надо. Вот, какие-то папочки лежат. Они сидели перед этим. Сидели за этим столом. Просто к ним в купе вошли. Они такие, да-да-да, ну, да, ну, все-таки входят в купе. Все, и они встали, чтобы те, кто зашел, что увидели, что вот они здесь, они встали, и потом опять садятся за этот стол, за которым они сидели уже. И вот, и этот двигает стакан с водой немецкий, такой, оп, эту штучку железную, оп, Макрон такой пакетик сразу, оп, такой, и в другую руку сейчас перест... И сидит таки, супер, супер, все супер, все супер, сейчас у нас супер. Вот. В сети, это был подход просто прессовый подход, типа, видите, их благодарят за то, что им позволили зайти и сделать фоточки, что вот... Предположительно, это сахар, потому что, ну, кто знает, может быть, железная дорога украинская, она так раздает сахар, и такие маленькие железные ложечки дает, чтобы размешивать этот сахар в маленьких-маленьких стаканчиках таких. Вот, так что бог его знает, что это. Что это. Пусть голова, поэтому... А уезжают из Киева? Уезжают из Киева после встречи с Зеленским. Он, может, гостинцы на дорогу дал им, там халва лежала, к примеру. Маленькой-маленькой лыжечкой, чтобы ее есть, эту халву. Ну, кто знает? Никто не знает. Пусть голова болит у избирателей и правоохранителей, и правогражданского общественников в их странах, правильно? Вы поучаете всех по миру, как кому нужно этот, подтирать, ну, что там, деться, сморкаться. А ваши в это время сахар по карманам ныкают, в купешках сидят. Вот пусть у них голова и болит. Что-нибудь вы увидели из реакции западной на эту историю? Это французский телеканал снял, там много прессы было, много. Микрофоны разные попадают, вы слышите, камеры работают. Кто-нибудь отреагировал на это, на западных, этих, в западной прессе? Не знаю, не знаю, я не видел, не знаю. Но, как ковыряться правильно в носу, они любят учить весь мир. Весь мир. Точно, я тоже об этом подумал, что по прибытии они должны анализ на сахар сдать. Ну, я бы потребовал. На месте гражданского общества. Сейчас 4 градуса выше нуля, ощущается как 0 градусов выше нуля. Чувствуете? Идет дождь, да. Это середина мая. Москва, середина мая. Ощущается как ноль. С дождем. Уф. Макрону не впервой прятать что-то под столом, что-то делать руками. На одном из интервью, когда он говорил, что этот, ну, про деньги, про финансовые проблемы, он вспомнил, что у него дорогущие часы на руках. И он под столом снимал их. Он снял такой, раз убрал руки со стола, что-то делал, такой раз, и уже нет часов на руке. Это вы тоже можете найти. Это было в рамках телевизионной программы тоже, все это его выступление. Так, значит, когда отопление включают в Москве, не знаю, надо на сайте мэра столицы посмотреть. Мэрия, коммунальное хозяйство, когда отопление снова включать собираетесь? Девять, 10, 12, 15, 18, 19, 17. Температура на эту неделю. На следующую 14, 14, 14, 13, 15. Ну, что-то такое. Вот. И слабая еще, ко всему прочему, магнитная буря сейчас. Солнце еще плюнуло в нас. Как бы так. Вознаменование окончания каникул и начало большой, гигантской, бесконечной, обычной рабочей недели. Всю неделю дождь, всю неделю. Сегодня, завтра, послезавтра, до пятницы, до субботы. Субботу, может, не будет. Melting away. Это Москву я вам показываю. Это сейчас так выглядит Москва. Вот это камера, онлайн-камера на одной из высоток. Вот так она. Нифига не видно, камера мокрая вся. Пишите свои адреса, я вам скажу сейчас, где, когда у вас воду будут отключать горячую. Кстати говоря, спасибо, Аарон Бруно сообщает. А в Марино горячую воду еще ко всему отключают. Кранты совсем у нас. Пишите мне адреса свои, я вам сейчас скажу, когда у вас отключат. Вы же не знаете, вы же не ходите по этим сервисам. А я публиковал. Прям открыто публиковал, ссылку давал. Щукин и все, зайдите, телега такая, телеграм-канал такой. Щукин и все. Вот и все. Прям ссылку давал. Ну, вы напишите, ладно, адрес свой, я сейчас вам сам скажу. Кстати, я для примера. Петровка 38 забил адрес. Ну, чтобы картинку, у меня, ну, все посты в телегу, я же стараюсь так, чтобы, наверное, не стараюсь, а всегда делаю там либо видео, либо фотка какая-то должна быть. Вот, и я для примера, чтобы сделать скриншот этого приложения, Петровка 38 адрес забил. В вашем доме горячую воду не отключат, написано здесь. Не расстраивайтесь. А они и не думали расстраиваться. Melting away. Вива Калабрес, привет там Байкалу. На Байкале человек сейчас там сейчас. Лед растаял весь уже, наверное же. Какая прелесть у Ресориуса жить в своем доме. Тепло. Конечно же, никто не отключал еще в своем доме. Малые каменщики, дом 18, корпус 3. Не будет горячей воды с 14 часов 7 июля до 13.59 17 июля. С 14 до 13.59. Классно? Манежные тоже там свое отопление, нормально все. Своя вода горячая. Так, Озерная. Что на Озерной? Посмотрим сейчас. А что Зеленоград? Не, зачем Зеленоград? Да просто обычная Озерная. Ну вот, к примеру, улица Озерная, дом 20. Горячей воды не будет с 14 часов 14 мая. Это уже послезавтра. 14 мая. Готовьтесь. По 24 мая до 13 часов 59 минут. За 10 дней проводятся гидравлические испытания, выполняются ремонты тепловых сетей. Это позволяет подготовить город к холодам. Если вы не выдаете... нет, видишь какой-то. Вот, и, конечно, тут же, ну, естественно, должны быть... Почему-то не рекламируются здесь какие-нибудь... Эти, сразу продажа проточных нагревателей каких-нибудь. Я бы сразу вставил сюда что-нибудь такое тут же, моментально. Нужен номер дома. Иван НК. Улица Алексея Дикого. Это, ну, хорошая, интересная улица. Так, ну, в смысле, я не слышал. Сейчас я посмотрю. Там номер дома нужен. Потому что на одной улице может быть разные дома. 16А. Вот, улица Алексея, 16, Дикого, 16А. Горячей воды не будет с 14 часов 26 мая. 26 мая. С 26 мая по 5 июня до 13.59. Да, должны компенсировать плату за электричество на время отключения горячей воды. Никакой связи между электричеством и отключением горячей воды нет. Ну, в смысле, ну, вам компенсировать будут просто то, что не было горячей воды. Вы можете потом пересчитать эти 10 дней, потому что с вас-то берут плату там еще и за горячую воду, а ее не будет. Вот, а электричество... А вы не греете ничего, чтобы... Вы сейчас начинаете, уже... Ну, у вас же душ тоже так устроен, что вы когда включаете, горячая не сразу идет. Она сначала какое-то время холодная идет. Начинайте уже сейчас, когда в душе стоите, поливать сначала ноги, щиколотки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, очень приятно настраиваете на целый день.
Спасибо, спасибо большое.
Одноклассник у меня живет в Майами.
Так.
Так он говорит, что у них отключают также профилактически воду для всех этих ремонтных, восстановительных работ.
В Майами. Но только всего... там холодную отключают, и горячая течет все время.
Одновременно отключают всю, но всего на 6 часов, чтобы вы понимали. Я говорю, а что, потом аварии не бывает? Угу. Нет, говорит, бывают аварии, но если ты продлишь больше, чем на 6 часов...
Люди в суд пойдут.
Имеют право подать суд,
да.
Имеют право подать суд на исполнение этих всех дел.
Вот.
Какая разница, у них на 6 часов, у нас на 6 дней.
Тирания адвокатов, вот оно, адвокатское государство. Пошел в суд, те лучше делают, а ты в суд подаешь. Что это такое?
Да-да.
Спасибо большое. Пришел к стоматологу. Он такой, сейчас будет, приготовьтесь, будет немножко неприятно. Я такой, суд подам на тебя. Я такой, ну ладно, будет приятно тогда. И на 6 часов. Что я хотел сказать? А, на щиколотке. Поливаете сначала ноги снизу. Потому что если сверху, сразу Кондрати хватит. Ну, сердечный приступ, инсульт и все сразу. Зачем? Вот. Начинайте уже сейчас. Те, у кого в конце мая, там, в июне, все. Поливаете сначала ноги холодной водой. Потом она начинает идти теплая, до коленок доходите. И так в течение недели начните доходить до этого самого. До... Оператор это называет пасхальный план. До... Пасхальный. Я не знаю, почему. Возможно, это связано с тем, что яйца красят на Пасху. Ну, по пояс. Ну, в смысле, чуть ниже пояса. Пасхальный план. Доходите до пасхального уровня. Вот когда поливаетесь, все. Ну, так называется у операторов, видеооператоров, этот план называется пасхальный. Есть молочный. Это по грудь. Не знаю, с чем, при чем здесь молоко. Вот. А есть пасхальный. Это по пояс. Вот. И так в течение недели холодненькой водой успеваете дойти до коленок, потом бедра и так до пасхального плана. В течение двух недель вполне реально дойти уже так, что ты холодной водой начнешь животик уже омывать, все остальное. А потом, когда уже к этому ко всему привык, нужно переходить сразу с головы уже на голову лить холодную, и чтобы она сама вниз шла. И так вы подготовитесь к отключению горячей воды, что вам горячая не нужна будет уже. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро, Роман. Всегда рада вас слышать.
Спасибо.
Слава Богу, город.
Взаимно.
Это, секундочку, простите, пожалуйста, вспомню чуть, может быть, Одаренко, это не в тему, раз. И второе, как он высказывался, царство ему небесное. Приехала делегация, много делегаций приехало в гостиницу отдыхать. Запомните, какая самая моющаяся нация? Это немцы. Потому что, когда немцы приехали, все, полностью расход воды зачастую.
Конечно.
Они вот приезжают, как он всегда говорил, они приезжают отдыхать, первым делом не отдыхать, а мыться.
Ну, дома, дома же дорого мыться, они по гостям ходят, моются.
Они... Да, 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 да. Все, спасибо.
Спасибо большое. Они заходят. А где вас на обед приглашаешь? Где вас руки помыть можно? Он говорит, вот там. И ты что-то нет его долго. И он такой кричит: можно полотенце побольше для тела такое? Нет. И... А он там душек принимает уже стоит. Конечно, конечно. Причем с женой, там, со всей семьей они. В предыдущие годы при отключении ГВС горячей воды сна мылся холодной. Но это было летом. А сейчас заказал водонагреватель. Конечно, такое лето в любом случае нужен водонагреватель, мне кажется. Да, так я к чему? Я к тому, что так за две недели вы реально можете приучить себя к холодной воде. Другое дело, что летом, настоящим летом, она даже в подземных трубах своих все равно как-то прогревается и не такая обескураживающая ледяная льется. А сейчас же она такая, что кажется, что она находится уже на точке замерзания, и еще чуть-чуть, и она перестанет литься, потому что в трубе замерзнет. Но все равно, ну, 2,5 недели закладывайте для привыкания. То есть запомнили, доходите до груди за несколько недель, ну, по чуть-чуть, с ног начинает, а потом сразу с головы, сразу. И прямо вот... Все, и потом уже, когда нет горячей воды, вы спокойненько принимаете душ под этой самой родниковой. Да, ключевой, колодезный, ключевой. Ну, холодный, ну, ледяной вообще.
Моторы.
6:33, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас в понедельник, 12 мая. Это, конечно, так нельзя, ну, так резко выходить. Нужно, чтобы синдрома отмены не было и психологических повреждений всевозможных. Нужно трехдневную неделю, потом делать четырехдневной на неделю еще, правильно? И потом только пятидневной, потому что так четырехдневной на пятидневную сразу будет больно. Или нет, я не знаю. Да, но я вам сделаю хорошо. Сейчас, секундочку. Я вам сделаю хорошо, потому что... А, я же про Трампа не сказал. Да, точно. Я же сказал, что Трамп должен делать суперзаявление. Фундаментально для всех вообще просто оно изменит вообще все. Оно все изменит вообще. И потом он написал этот пост, что подпишет указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30%, а на некоторые на 80% по всей стране. Все. Цены вырастут во всем мире, чтобы выровняться и впервые за много лет принести справедливость Америке. Это фундаментально было. Вот, значит, еще он самолет получит в подарок, но это не будет взяткой. Вот, она... Ну, потому что это не взятка. Потому что Боинг делает уже много лет самолеты президенту американскому и сделает еще через много лет. Они говорят, извините, у нас тут это самое... Ну, вы выберите, что вам. Ракеты и военные, или вам сделать самолет? Не-не, делайте военные. И все, и они самолет не делают. Они говорят, Трамп говорит, а самолет мне подарят арабы. И действительно, семья Катара королевская дарит летающий дворец ему Боинг 747. 800 или 8, или 800. Ну, что такое? За 400 миллионов бакинских. 400 миллионов долларов. Вот он изображен на картинке, это он снаружи, это он внутри. Кабина пилотов, раковина умывальни и вообще уборная, гостиная, вот эти, все, дерево блестит, золото, дерево, ковры, диваны, лестница, потому что 747 там-то на второй этаж. Живо, не летали на втором этаже в 747-м, что ли. Вот, лестница, это ихняя спальня. Это ихняя спальня, это ихняя кровать, это ихняя подушка. Вот это спальня, двуспальная кровать. Да, и теперь хорошее. Все, я про Трампа закончил. Да, но они говорят, что по американским законам это не взятка. Это подарок. А вот это? А это взятка. Вот когда там... Вот это вот судье тоже этот, машину. Это взятка. А вот это вот коньяк, тут принесли коньяк, но дорогой, но 3000 долларов стоит бутылка, это взятка. А вот это вот самолет подарили за 400 миллионов, это не взятка, это подарок. Все, это подарок. Потому что его подарили, чтобы только Трамп на нем летал. А потом, когда после Трампа будет другой президент, другому президенту, шиш, королевская семья Катара говорит, сразу после Трампа этот самолет перейдет в собственность президентской библиотеки. И... На нем станут книги возить. Собственность президентской библиотеки, так написано. Ну, вы знаете, вот есть библиотеки у президента. Они туда эти, свои какие-то там... Что там хранится, американцы, есть у нас в президентской библиотеке? То, что читают президенты. Вот. Там будут храниться комиксы после Трампа. И они будут комиксы возить на этом самолете. Собственность библиотеки. понимаете? Перейдет этот роскошный самолет. Но теперь для тех, кто испытывает определенное чувство... Министр транспорта Бурятии Александр Гоге задержан по обвинению в коррупции. Об этом сообщили в правительстве региона. Интересно. А как можно коррупционироваться, управляя транспортом? Это странно. Гоге. Ну, задержали Гоге. Для тех, кто испытывает чувство определенного дискомфорта от того, что вдруг закончились длинные недели, и за эти две недели вы уже успели привыкнуть к тому, что работать не нужно вообще. Не расстраивайтесь. Я хочу напомнить, что нам с вами посчастливилось жить в стране, где мы умеем отдыхать. Прямо скажу. Нет, мы и работать очень умеем. И именно потому, что мы очень умеем работать, мы очень умеем отдыхать. Поэтому с 12 по 15 июня в ознаменовании празднования Дня России трудиться придется всего с 9 по 11. Три дня. 9, 10, 11. Три дня. А потом 12, 13, 14, 15 июня выходные дни. Это хорошая традиция, мне кажется, что мы могли бы ввести это на законодательном уровне. Ну ладно, не хотите четырехдневные недели делать нам, официальные рабочие, не делайте. Но как-нибудь там решайте сами, как, ну, что-то... Это вы умные, вы решайте. Но что-то придумайте как-то так, чтобы раз в месяц у нас была трехдневная рабочая неделя. Раз в месяц. Выбирайте. Или постоянно четырехдневные... Но тогда на два дня больше мы будем отдыхать, потому что если в условном месяце будут условные 4 недели, и мы будем работать по 4 дня, то суммарно у нас дополнительных выходных будет 4. А при таком, при моем предложении, вы можете сэкономить 2 нерабочих дня, и тогда мы будем только 2 дополнительных дня отдыхать. Но с точки зрения психологической, для нас, как для пролетариата. Ну, в смысле, мы не имеем своих никаких ценностей, за душой ни копейки, ни ниточки нет, ничего. Мышь в душе повесилась, вот, от ничего владения. И мы, как пролетариат, будем довольны, если у нас раз в месяц будет такая специальная неделя, трехдневная. Все пятидневные, а это специально трехдневная. А? Да. Так. После праздника взял еще неделю отпуска Григорий СПБ. Правильно, правильно. Это хорошая традиция, потому что я все время забываю, в какой стране, но тоже есть традиция сидеть на стульчике после того, как проснулся, чтобы отдохнуть. Надо... Ты спал, потом просыпаешься, поднимаешься и такой, ой, что-то не то... И садишься на стуле и сидишь после сна, отдыхаешь немножечко, приходишь в себя такой, надо... Вот, поэтому хорошо после праздника взять еще недельку отдохнуть, чтобы... Так, распорядок. Отходим. Да. Давно встроил накопительный бойлер в квартире. Отключение горячей воды почти незамечаем, пишет Унабабента. Очень правильно. Как моются... Извините, я забыл читать ваше сообщение, теперь вспомнил о них, а здесь все про горячую воду. Как моются жители Крайнего Севера, те, что в чумах живут? Они не вымазываются, поэтому не моются. Чего мыться? Ты не потеешь, не защищен от дикой окружающей среды оленями шкурами и всем вот этим. Это залог такой. Вы вспомните, что чисто не там, где убирают постоянно, а там, где не сорят, не мусорят. Вот. Так что они просто не вымазываются. И все. Да. Ехал с китайцами в поезде, они со своими тазами ходили по вагону. Зачем? Тазовые войны устраивали. Ну, что-то такое. Значит, ладно, не хотите вы говорить о серьезном, я тогда сам буду вас настраивать на серьезный лад. У меня к вам вопрос. Помните ли вы такого человека Вольфганга Йозефа Эгера? Вольфган Йозеф Эгер. 13 февраля он отмечает свой день рождения, начиная с 1963 года. Немецкий автомобильный дизайнер. Нет, вы не помните. Ну, это понятно, что вы не помните. Ранее был главным дизайнером, давайте начинайте на пальцах считать, европейских брендов. У него в портфолио Альфа Ромео, Ауди, Ламборгини. Но давайте по порядку. Учился в Оберстдорфе, Германия. Характер нордический, не женат. Изучал дизайн в Международном колледже искусств в Милане, в Италии. В 89-м диплом промышленного дизайнера. Начал профессиональную карьеру в 89-м же в отделе дизайна Альфа Ромео. В 93-м... Рост. Ну что, доказал что-то. В 89-м студентом начал, а в 93-м назначен главным дизайнером Альфа Ромео. В 98-м стал главным дизайнером Seat, где смог привнести свой личный стиль. Например, Seat Ibiza, Cordoba. И главное, самый грустный автомобиль в мире, Seat Altea. Помните, был такой не пойми что, ну, в смысле, по типу кузова. И не Вена, не хэтчбэк, не универсал, Altea. И это самый грустный, если смотреть сзади на этот автомобиль, на тот момент это был самый грустный автомобиль. У него самые страдающие задние фонари были. Он делал так все время. Ты за ним едешь, а он такой, ну вот. Вот такой вот был. Это он нарисовал. В 98-м стал главным, это было. В 2001-м Эггер был назначен главой отдела дизайна в Лянчо. Однако там, оттуда же, потом сразу вернулся в Альфа Ромео в качестве главного дизайнера. Среди автомобилей разработанных концепт 156-я, Альфа 166-я, 147-я, 8C Competition, мы называем такие. Очень красивая купешка, очень красивая. А 1 мая 7-го года, в День труда, его сменил, наоборот, он сменил Уолтера де Сильву на посту главы Audi Group Design. Затем начал отвечать не только за Audi, но и за Lamborghini тоже. А в 2013 году покинул Audi Design. Вот. И потом ничего не делал. Накопленные деньги прожирал. Ездил на остров Эпштейна. Ну, что-то делал, не знаю. А в 2017 году, все это я к чему? А в 2017 году стал директором по дизайну одной компании в одной известной большой стране. Называется компания BYD, а страна называется, соответственно, Китай. Вот. Это я к тому, что подъехали свежие краш-тесты, результаты. Евро-НКАПовские. И среди них, среди всех этих результатов, очень мощно выделяется автомобиль один. Называется BYD Sea Lion. Как морской лев. Sea Lion 7. И я вам его показываю прямо сейчас. Вот. Все дело в том, что когда вы что-то говорите про дизайн китайских автомобилей, автомобилей, произведенных в Китае. Сам же говорю, что не существует никаких китайских автомобилей, и сам же так и говорю. Но я-то вкладываю в это понятный мне смысл. Когда я говорю, что не существует никаких китайских автомобилей, я имею в виду, что Китай — это просто людьми выдуманная, очерченная граница на выдуманной поверхности, воображаемой, на карте. Это просто территория такая, Китай. И никаких китайских автомобилей нет. Есть автомобили компании BYD, есть автомобили компании Чинган, автомобили компании Ливан, ну, странные довольно. А есть автомобили компании Джили, к примеру. То есть автомобили, которые делают производители определенные. И если посмотреть сейчас на главных игроков китайского рынка, вот про китайский рынок можно говорить, китайского рынка, то вдруг окажется, что все из всех автомобилей во всех больших заметных марках, которые на слуху, работают дизайнеры, в основном немецкие, итальянские, те, кто рисовали Ламборгини, ну вот Эггер, пожалуйста. Там же люди из Rolls-Royce, из Lotus. Ну, отовсюду. Ну, в общем,
Поэтому, когда что-то вы говорите про дизайн компании, там вот BYD взять, вы там говорите, это вы упрекаете не компанию BYD в дизайне, это вы Эггеру претензии. Вот, это вы ему говорите, что это ты рисовал Ламборгини, а теперь ты вот это вот, что это такое нарисовал? У меня в ТГ есть трансляция ИГ. Простите, пожалуйста, я не знаю, как ее сделать еще более трансляционной. Вот пишет мне, что нет трансляции. Это вы у себя там что-то поправьте. Вот я сейчас видео выключу и включил теперь снова. Вот оно пошло. Теперь звук выключил и включил снова. Может, сейчас что обновится. Вот. Я вам показываю Эггера, этого чертового, хорошего, наоборот, человека. Автомобиль. BYD C-Line 7. Количество оборотов мотора 23 тысячи. На секундочку. Просто. Вот у вас там сколько сейчас на тахометре? А у них 23. Это электромобиль. 215 километров в час. Максимальная скорость. И 91,3 киловатт-часа батарея. Я бы хотел, чтобы у меня этот транслейт был. Так проще будет, быстрее. Океаническая эстетика с динамичным акцентом. Выглядит, прямо скажу, это классно. И особенно, когда знаешь, что автомобиль рисовал чувак, который рисовал Audi и Lamborghini, то ты начинаешь немножечко понимать, откуда какие-то мотивы. Потому что, глядя на этот большой по-настоящему внедорожник, но купе-внедорожник, он не воспринимается большим ровно в той степени, в которой не воспринимается гигантским, огромным Урус Ламборгини. Вы стояли рядом с Урусом? Ну, или, ну, вы же видели его на улице. Он не выглядит гигантским, как любой спортивный автомобиль. Он выглядит поджарым, таким стремительным, все. Но на самом деле, если с рулеточкой пройти и померить его, окажется, что он больше большинства внедорожников, которые вы считаете гигантскими. Ну, то есть там Крузак, 300, Range Rover, все где-то сзади остается по размерам. Он гораздо больше. И колесная база у него больше. Но он так гармонично нарисован, что ты просто на фоне окружающей среды колоссальной. Что может быть колоссальной природы? Ты когда видишь его в дикой среде, он не выглядит удручающе грузным. Он выглядит спортивным. Примерно тоже можно сказать об этом BYD. Сейчас чуть-чуть по технике немножечко. Из того, что мне понравилось. Задние фонари, это ладно, все, бог с ним. Вращающийся центральный экран. 15,6 дюйма. Во-первых, он гигантский. Во-вторых, он поворачивается. То есть развертку можно делать либо альбомную, либо книжную. Либо горизонтально, либо вертикально. Напа, напа, напа. Везде кожа. Персонализированный комфорт для поездки. Огромный вот багажник складывается в ровный пол спинки заднего дивана. Панорамная крыша, это очень хорошо. Двигается 4,5 секунды до сотни. Максимальная 215, это уже было, да. Крутящий момент бесконечный. Аккумуляторная батарея. А, вот что мне понравилось. Высокоэффективная система. Это я на сайте прям BYD, между прочим, это европейский сайт. BYD или американский ком. Нет, наверное, европейский. Высокоэффективная система теплового насоса в стандартной комплектации. Для электромобилей, как мы знаем, одна из ключевых задач каким-то образом обеспечивать климат в автомобиле, при этом каким-то образом еще, это же ты же электромобиль, как-то не затрачивает на это слишком много энергии. А энергии тратится на это много. На охлаждение, на подогрев вообще караул сколько. И вот как это все решается. В стандартной комплектации усовершенствованная энергосберегающая система, надежно работающая в широком диапазоне температур, эффективно использует остаточное тепло из окружающей среды, силового агрегата, салона и даже аккумуляторов. То есть она все тепло, которое где-то есть тепло в автомобиле, что-то греется, если все это собирается, чтобы вот это тепло, ну то есть чтобы не тратить энергию на генерацию тепла дополнительно, ничего не нагревать дополнительно. Пусть все, что греется в результате работы, все это тепло надо собирать. Она его собирает и перенаправляет в салон. А? Классно? Классно. все управление полным приводом, интеллектуальное тролля. Чего я вообще пристал к этому BYD? Я уже сказал, что у этого BYD... А сколько это стоит, интересно? Вот это, эту информацию я не смог найти. Европейская нас цена интересует? Или какая нас цена интересует? Или российская? Я думаю, что ну, в России тоже можно его купить, вероятно. Но я спрошу, сколько стоит в Европе сейчас этот BYD. BYD Line 7. Line. Так, стоит... Ой, в Европе ниже не дописал же. Черт, он сейчас уже начнет. Ну ладно, заодно посмотрим, сколько по странам. А можно, кстати, посмотреть, сколько у нас. Вот и будет возможность сравнить, где сколько стоит. BYD. Сейчас мы найдем его, извините. А может, вы владелец BYD, тогда и позвоните и скажете, сколько вы переплачиваете на том, чтобы доставлять. Потому что я только за последние выходные несколько BYD. Нет, мне не все модели нужны. Мне нужен C-Line 7, к примеру. Вот он, характеристики. А что-то у нас продажи нет. Что, не привозите еще? Подберем. Написано подберут бесплатно, но что-то никаких цен нет пока еще. Интересно. С пробегом. Ничего нет, не вижу. C-Line 7. А, вот один вижу, где это? Омск. 313 лошадиных сил, задний привод. Нет, а там полный. Это какая-то странная комплектация. Пробег 6 тысяч, 3 миллиона. О, так это нормально. Так, а что нам говорит этот, в Великобритании? От 44 до 58 тысяч фунтов стерлингов. В Объединенных Арабских Эмиратах. 47 тысяч, 52 тысячи, две комплектации. В России 3,5 миллиона за полноприводную версию. Шикардос. Шикардос. Ну, то есть, ну, по цене Москвича. Я правильно понял, что по цене Москвича? Ключевые цены, фактор образования, все, новинка. Здесь в Великобритании доступен кредит. Но в Британии, я так понимаю, самый дорогой, потому что 58 тысяч фунтов стерлингов. Прикольно, прикольно. 3,5 миллиона, это уже за полноприводную. А теперь мы посмотрим с вами, как все это роскошество разбивается. Я же начал с чего? Я же начал с того, что это краш-тест. Это такая музыка там? Да, это такая музыка в краш-тесте. Говорит радио, говорит МСК, телеграм-канал. Или радио, говорит МСК, телеграм-канал. Или радио говорит МСК, телеграм-канал. Заходите, смотрите, мы видим, как бьется автомобиль. 50-процентное перекрытие только что было, а теперь просто в стену. В полностью, просто лобовой удар о стену. Бамс. Смотрим на то, как работает система удержания ребенка без кресла сзади. Мы это видим. Боковой удар тележкой, имитирующий въезд в автомобиль сбоку. Срабатывают все подушки. Есть еще центральная подушка между водителем и пассажиром. Двойная. Она такая, как бы подушка, но у нее из нее еще две такие. Для головы водителя, для головы пассажира. Удар о столб боковой. Также все подушки. Но центральная мне очень нравится. Она-то тройная. Большая нижняя часть и две верхние части для водителя и переднего пассажира, чтобы они черепушками не того сего. Обратите внимание на панорамную крышу. Тоже вот сейчас удар сверху. И пошла паутина по лобовому стеклу. Это при ударе о столб. Боковой удар, он приходится в район передней двери, немножечко со смещением в сторону центральной стойки. По стеклу, по лобовому паутинка идет. Заднее все целое, все. И панорама. Ничего, она даже не вышла из направляющих, ну, из уплотнителей резиновых. То есть просто целая крыша, как будто на металлическом. Защита детей 93% из 100. Вот, дети в креслах сидят. полноценные, не просто малюсенькие шторочки, а полноценные шторки безопасные, ну, подушки. И еще одна подушка под руку открывается, под рукой у ребенка. То есть там не просто шторы огромные, а еще дополнительная снизу для, для руки, локтевого сустава открывается подушка. Это для безопасности пешеходов. Ну и дальше работа ассистентов. В ночное время, в дневное время ребенок выходит из автомобиля, он останавливается. А ночью наехал. Кстати говоря, вот сейчас переходит пешеход, велосипедиста сзади догоняет, останавливается. Велосипедист пересекает траекторию движения, как бы по перекрестку, остановился. При повороте велосипедист тоже проезжает, остановился. Мотоциклиста сзади догоняет, остановился. Автомобиль стандартной комплектации. При повороте через встречку, вот едет в соседней полосе в попутном направлении мотоциклист, водитель планировал перестроиться, но автомобиль отрулил обратно, чтобы не сбить в соседней полосе мотоциклист. Перед автомобилем остановился, выезд на встречку остановился при встречном движении. Перестроение в соседний ряд, где идет попутный автомобиль, отстроился. Пересечение линии, то есть контроль удержания в полосе, отстроился. Ну, в смысле, удержал себя в полосе. BYD CLine 7. В результате его рейтинг. Защита взрослого пассажира 87%. Защита ребенка 93%. Пешеходы. Защита пешеходов 76%. Из 100. Все из 100. Помощь в обеспечении безопасности. Это имеется в виду работу ассистентов. 79%. В 2025 году один из лучших автомобилей с точки зрения безопасности. Что тут? Ну, есть подробный отчет. Если интересно, вы можете зайти. Вот отчет PDF-ный, который, вот если файлом загрузить, он включает в себя... То есть это кажется, что, ну, ударили они там манекены. Ну, посмотрели они, вот головами они не стукнулись, и что? Нет, на самом деле большой технический отчет включает в себя все. Там, перегрузки на разных частях тела, какие испытывают манекены, потому что это не просто манекен. Это манекен, он весь в датчиках. Вот. И полностью вся техническая информация, когда речь идет о наезде на пешехода, к примеру, какая часть автомобиля, каким били, какой уровень нагрузки на бампер в этот момент был, сила удара, какой уровень нагрузки на капот. Ну, то есть это большая техническая работа, это не просто... А давайте посмотрим, как он ударится, шар металлический, ну, такой пластиковый, тяжелый, который имитирует голову человека, а ветровое стекло. Нет, это он не просто бьется, там это все имеет принципиально техническое обоснование, потом все результаты. Ну и 5 звезд, естественно, 5 звезд. Стандартная версия автомобиля.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 12 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. Пока у них там не пойми, что у нас программа о жизни, вселенной и вообще. Да, погодка всем, каждому бодрого, прекрасный, трудовой Алексей Кузнецов. Приветствую просто Алексей 005, Игорь Захаров. Роман, доброе утро, Дмитрий Катков. Езжу 5 лет, грею 5 минут. Знакомый сказал, что греть больше 30 секунд категорически нельзя. Андрей спрашивает про BMW. Может такое быть? С BMW может быть что угодно. Вообще все, что угодно может быть с BMW. Насчет категорически дольше 30 секунд греть. Ну, я категоричность бы я чуть-чуть поубавил. Ну, немножечко категоричность. Потому что что есть из себя представляет процесс грения? Просто стоит заведенный автомобиль. Завели, он стоит. Что делает ваш автомобиль, когда вы подъехали куда-то, и жена говорит, я на минутку сбегаю, сейчас вот надо заскочить там что-то, и вы ставите в нейтраль его, и ваш автомобиль стоит. Что он делает в этот момент? Он делает то же самое. Таким образом, вашей супруге нельзя дольше 30 секунд бегать, правильно? Потому что если автомобиль будет стоять заведенный, 30 секунд. Вот в этой связи, как бы категоричность бы я немножко, ну, степень категоричности уменьшил. А насчет как греть, ну, я лично давным-давно для себя уже такую штуку... Ну, я в смысле, ну, я вообще не грею. Ну, хотя сейчас, конечно, да, вот в эту нашу майскую погодину вопрос прогрева автомобиля стоит актуально. Ну, зимой ты не греешь, просто потому что что-то надо делать с автомобилем всегда. Смахнуть снежок, там, протереть камеру, там еще что-то сделать. И в это время он уже как бы прогревается. Но, как правило, автомобиль сам тебе подсказывает, когда он готов ехать. Это когда обороты у него возвращаются в номинал. Вы же обратили внимание, вы заводите автомобиль, он сначала на повышенных работает. Вот. А потом они такие... И немножечко так падают в номинал, туда, где они всегда держатся, в районе 1000, у кого-то там 900 оборотов. И все, это значит, он уже, ну, готов, все, уже можно ехать. Часто в этот момент в автомобилях производителей из Китая даже появляется специальное предупреждение: автомобиль прогрет. Все, ваш автомобиль прогрет. Прямо пишут, прямо словами. Ну, чтобы ты понимал, не надо газовать, стоять здесь больше лишнее. Давай все, поезжай, все. Так, доброе утро, Верунчик, Дмитрий Дизель, приветствую. Очень хорошо, что здесь Молостух, Боря, Григорий, Вячеслав, Андрей, Скук, Дивонадав. Ничего не слышно про китайца, на котором девочка через всю страну прокатилась. Девочка через всю страну прокатилась. Девочка имеется в виду Наталья, наша слушательница, которая во Владивосток сгоняла и потом обратно сгоняла. Она, насколько я понимаю, продолжает гонять на нем также по стране, по всевозможным экскурсиям, поездкам, еще чему-то. Автомобиль проходил ТО, ну, в связи с тем, что он столько ездит, проходил ТО неоднократно, и дальше продолжает путешествовать по стране. Вот. Наталья, если вы с нами, вы напишите, какой пробег сейчас уже у автомобиля после всех, ну, вот этих всех этих путешествий. Вот, потому что я, ну вот я сейчас зашел в телегу и смотрю, судя по капоту и вообще, автомобиль тот же. Автомобиль, я напомню, это Geely Atlas Pro, который сейчас BLG X70 называется. Так-то он, мы все его знали как Geely Atlas Pro. Думаю, что пробег сейчас какой-нибудь, я не знаю, даже какой. Даже сложно представить, под какую-нибудь там сотню, тысяч, может быть. Но новый, но хороший. Новый, хороший автомобиль. Вот, так что все с ним нормально. Во всяком случае, он точно совершенно на ходу, и он продолжает бегать по стране. Продолжает ездить. Этот автомобиль, судя, опять же, по этим самым, по видеоотчетам. Все. Что-то устал уже. Не хочу ничего. Это рабочая неделя уже до канала. Все это длинная рабочая неделя давит психологически. Давайте опилюлимся, что ли. Мигранты, скорее, Таун, вечер добрый вам. Вот человек устроился. У него еще воскресенье. Яндекс.Погоде появилась вкладка «Рыбалка». Давайте глянем, что они нам предлагают по рыбалке. Температура в чистом пруду почему-то. Значит, предлагается там порыбачить. Плюс 8 вода. Давление, влажность, видимость и... А какое это отношение к рыбалке имеет, я не понял. Так, сад и огород. Все то же самое. Давление, влажность, температура. Ой, фигня какая-то. Температура совершает обратную эволюцию. В начале программы было плюс 4, сейчас плюс 3. Ощущается как 0. Вчера в это время было плюс 4. Максимально днем плюс 9. Весь день дожди, завтра дожди, потом дожди. Все время до субботы дожди. Температура на неделю такая. 9, 9, 12, 16, 18, 20, 17. Такая средненькая магнитная буря сейчас у нас. На пятерочку из 10. После 9 будет спокойнее, говорят. Здесь, вероятно, не буду спорить, что к рыбалке все мне здесь говорят, имеет отношение. Ну, при определенном настроении. Так, Копилот докладывает. Сделал ТО-10, 10 ТО, на 100 тысячах. Это что, Toyota у вас? Нет. HVL F7, 21 год. Ну, с 21-го 100, ничего. Полет, как говорится, нормальный, без нареканий. Тормозные колодки и диски родные, без замен. Но это, видимо, особенности моего стиля вождения. Едем дальше. Это не особенности, если это намек толстый на тонкие обстоятельства ТО Мазды, моей семейной. Так вот, у вас 21 года 100 тысяч, а у нас 21 года 35. Вот и оцените степень использования автомобиля. И это как раз и есть главная причина. При малых пробегах и редком использовании они имеют способность там, к закисанию, ну и вообще появлению всяких неприятностей на дисках, в основном задних, которые, в свою очередь, это связано с электронным парковочным тормозом, которые, в свою очередь, приводят к тому, что ну, лучше в какой-то момент менять диски. Вот. Два года... Есть маршруты для грузовых автомобилей, а в Google до сих пор нет, поэтому покупаем специальные навигаторы. Это «Мигрант» пишет из Кореи. Таун, я напомню, наш друг, большой друг и большой слушатель, из Калифорнии, город Лос-Анджелес. Два года в «Яндексах» есть маршруты для грузовых автомобилей, а в Google нет, поэтому покупаем специальные навигаторы по 400 баксов для фур, чтобы в Нью-Йорке не снести какой-нибудь ограничительный по высоте мост. О, как! Подождите. Специальные навигаторы, чтобы иметь возможность Яндекс.Карты там использовать? Или что имеется в виду? Кстати говоря, про Нью-Йорк. Сейчас мы посмотрим, что там у вас в Нью-Йорке. Что там у вас в Нью-Йорке с пробками? Дорожная обстановка на Манхэттене. Какова сейчас, глянем. Сейчас эти самые пробки. А что, пробки по Нью-Йорку? Не? Не алло? Нет, это, наверное, надо VPN выбирать, чтобы именно Нью-Йорк. Ну ладно, тогда расскажу о пробках в Москве. Давайте коротенько.
Говорит Москва. 94,8.
Как-то вы выбрали такой сектор себе, я бы сказал, такой административный округ, и что-то там начали рубиться. Ролевые игры у вас там какие-то. М-12, знаете, платка, это такая трасса, которая въезжает в Москву со стороны Казани, платная, и потом она в МСД превращается. М-12 перед метро Лухмановская, ДТП. М-12 перед Лукойлом, последний, который перед Москвой, ДТП. В результате эти две аварии держат полностью въезд по М-12, красно-черный он. На Савихинское шоссе за километр до Москвы ДТП, поэтому из железнодорожного вы и так плохо едете, а теперь еще хуже. Новорязанское шоссе, пересечение с МКАД, съезд вот здесь, где вы правыми рядами стоите, чтобы съехать на внутренний МКАДС в Волгоградке. Здесь у вас дорожно-транспортные происшествия. Пожалуйста, вот все здесь придерживается. А еще Волгоградка, на... где? Это перед текстилями, ну, на эстакаде, что ли? Или где? Только что значок был ДТП. Так есть, а так нет. Может, его и нет никакого. Но перед Кузьминками точно на светофоре там есть затруднения. Что же касается движения всего внутренним КАД, традиционно от Липецкой до Варшавки мертвый. Новая Рига плохо, от Илинская, Усова, вот откуда-то оттуда. Потом Ленинградка через Химки, начиная от Сходни где-то по направлению в Москву, плохо. Ярославка до МСД, СВХ и вот сюда стоит от МКАД, а до МКАД она стоит очень сильно еще от Челюскинского, вот оттуда задолго до Королева начинает стоять. Слушайте, я вас, знаете, о чем хотел спросить? Я вас хотел спросить, ну, сразу про несколько вещей. Во-первых, ну, одна какая-то абстрактная вещь, тут, наверное, особо не, ну, как бы ничего не скажешь. Просто стероиды. Тут просто ездили, ну, пользуясь каникулами большими, путешествовали. Звенигород сгоняли, в Истру сгоняли, ну, в разные места путешествовали. Так, просто поездить, чтобы посмотреть. И по трассам часто ездишь? Ну, вот по Новой Риге несколько раз туда, далеко, в область гоняли, почти до ЦКАД. И это так выпукло показывает типы характеров людей. И так выпукло показывает природу возникновения серьезных дорожных проблем. Это прямо вообще. Ну вот прям вообще. И я хотел спросить вас, но вы-то сами замечаете за собой, что вы идиот? Идиот. Вот вы лично. Вот вы, не вы, не вы хороший, а вот вы лично. Вот лично вы человек на белой Шкоде, Октавия, потом кто там еще был. И все время на каких-то автомобилях, на которые, ну, как бы, с чего вдруг? Вот, то есть, ну, такие автомобили, которые есть ощущение, что человек кому-то что-то доказывает. Разные. Октавия была, потом Kia, какой-то Сид, но в этом, в кузове универсал тоже не очень новый. Один был на X5, но таком тоже не очень новом. И еще что-то. Просто какой-то мрак. Просто какой-то мрак. Ребят, это... Ну, вот идет поток. Поток. Самый медленный в потоке едет все равно где-то 115 км в час. Ну, там 110 разрешенное, ну, соответственно, кто-то 130 выбирает, он левыми рядами идет. Ну, кто-то, может, не 130, может, 126 едет кто-то. Вот. И в этом потоке время от времени появляются истероидные метеоры, которым... Надо все время встроиться куда-то, потому что кажется, что вот этот ряд сейчас чуть быстрее он едет. Но самое выбешивающее, это то, что периодически, бросаясь в каждый из рядов, этот истероид старается нет-нет, да и да, встроиться в левый ряд, потому что, как ни крути, но в скорости потока на таких магистралях, как Новая Рига, к примеру, левый идет быстрее, потому что правыми рядами кто-то куда-то съезжает, кто-то перестраивается, и там движение время от времени замедляется. И вот когда оно время от времени замедляется, Этому истероиду обязательно нужно прыгнуть в левый ряд, потому что в этот момент левый продолжает ехать со своей постоянной скоростью. То есть, ну, просто постоянная скорость такая, как в поезде. Ты идешь поездом и идешь вот просто друг за другом. И встроиться ему нужно, несмотря ни на что. Есть там расстояние, чтобы безопасно встроиться. Или там расстояния нет, на скоростях 110-120, место просто, ну, относительно безопасно до впереди идущего автомобиля, и в это пространство он должен постараться вклиниться. Обязательно вклиниться, ну, создавая дикую угрозу ДТП. Потом он вклинивается туда на 5 секунд, потому что в этот момент те, кто правыми рядами куда-то съезжал, съехали, и вдруг оказалось, что правые стали посвободнее, он бросается через 4 ряда в правый. И все это время едет со скоростью потока в итоге. В итоге общая скорость, но при этом в каждом из рядов создает аварийные ситуации и напряженность. Такую напряженность, что хочется выйти и свернуть башку этому человеку. У меня вопрос. Это, скажите, это заболевание какое-то? Или что это? Вот, ну, с чем связано такое поведение? Чего вы хотите выиграть в итоге? И дальше. У меня к правоохранителям, законодателям и всем остальным вопрос. Скажите, а можно из долгостроя, из категории долгострои перевести решение вопроса опасного вождения в категорию решено? В категорию решено. То есть вот была задача. Слушайте, но вы сейчас дубайские, наши дубайские коллеги, друзья наши дубайские, на каждый божий, красивый, большой праздник российский выкрашивают Бурдж-Халифа, башню высочайшую, в цвета российского флага, салюты стреляют там. То есть поддерживают нас, ментально поддерживают, согласны и все такое. Так по этим самым, по внутренним связям своим уточните у них, как вы решили этот вопрос, потому что там контроль опасного вождения, то, о чем мы говорим, уже давно автоматизирован. Они уже придумали, как автоматически все это считывать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе. Да, слушаю.
К разговору о метании из ряда в ряд, вот я хочу сказать, что в начале, по-моему, 90-х годов, когда еще не было интернета, камер на дорогах и тому прочее, небезызвестный журнал «За рулем» проводил такой эксперимент. На МКАД в ночное время, когда максимальный МКАД свободный, запустил два одинаковых автомобиля, за рулем которого ехал профессиональный пилот, а за рулем другого ехал обычный водитель. Задача водителя была соблюдать скоростной режим 100 км в час, а пилот, соответственно, ехал как хотел. И они должны были МКАД замкнуть. Так вот, разница, ну, я сейчас уже точно не помню, но, в общем, в районе 15 минут всего составило. Это при том, что им никто не мешал.
Ну, да.
Поэтому в городе, вот я таких вижу, где светофоры, ты в итоге можешь 5-6 светофоров проехать и опять с ним встретиться.
И
никуда, никуда он от тебя не уехал, как бы он ни старался. Ну, на трассе то же самое практически.
Абсолютно. Спасибо вам большое. На трассе, я же говорю, я часто и много ездил на Кавказ, и буду ездить еще. И ты видишь этих людей, особенно если они едут куда-нибудь за Ростов с тобой, из Москвы. Ты встречаешь его, и он начинает исполнять вот это тоже на трассе. И все равно через 100, через 200 километров вы все равно в одном месте раз-таки въезжаете. Там его ГАИ остановил, там его остановили. Там на заправке ты, видишь, его проехал, вон это все. Но это ладно, там трасса на дальняк, ощущение того, что действительно что-то выигрываешь. Но когда ты едешь, ну, в городской среде практически, в плотном потоке, это, конечно, простите меня, пожалуйста, но это реально похоже на заболевание. Ну, правда. Ну как бы... Ну, давайте, ну, предположим, что это вот у нас Новокузнецкое метро здесь. И люди каким-то образом, не сговариваясь, тем не менее, как-то организуются в некие потоки, когда они идут к метро от метро. Вот они как-то... Ну, они это делают. И предположим... И они идут. Вот они идут, и все идут примерно с одной и той же скоростью. Но кто-то может идти быстрее, чем там... Ну, на полшага он делает. Больше ноги у него длиннее или еще что-то. Вот он Он так обходит кого-то. И, предположим, вот в это, если сейчас сверху я посмотрю в окно, подойду, я увижу некие потоки. Потоки. Вот поток людей идут из метро к метро. И если кто-то вдруг в этом потоке начнет вот так вот, раз такой, хоп, одного оббежал, такой, чикс, такой, сюда. Потом раз, здесь он уперся в спину в чью-то, такой, раз, вот сюда. И потом вот так вот быстренько. Это будет выглядеть так, как если бы человек был болен. Ну, у тебя с головой что-то. Эй, алло, так хочешь схватить за грудки? Эй, успокойся. Эй, ну, приди в себя. Тут как бы поток идет. Вот, ну, ты... Короче, это выглядит нездорово. Но этот человек, предполагаемый у нас здесь, у Новокузнецкой, максимум, что сделает, носом ткнется тебе в затылок. Или там на пятку наступит твоего этого ботинка, и ты разуешься. Ну, из неприятностей. Какие могут быть неприятности? Ну, вот. Но когда это происходит в металлической фигулине весом 1,5-2 тонны, на скорости 110-120 километров в час, а вокруг тебя едут такие же живые люди семьями в таких же металлических тяжелых фигулинах на такой же скорости, это поведение превращается из просто болезненного, превращается в смертельно опасное. Это и угроза потенциальная реальных смертельных ДТП возрастает в сотни тысяч, миллиардов, триллионов раз. И спрашивается, если тебе за это не платят 8 миллионов евро за сезон выступления в гоночной серии, если за это ты не выигрываешь какой-то там еще что-то, ну, то есть это бесплатно делают люди. Они, вы подставите под угрозу свою судьбу, полностью судьбу, вы же можете искорежить полностью судьбу себе. И судьбу окружающих людей просто бесплатно, просто так, на ровном месте. Алло, ну подумайте об этом хоть на секундочку.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, приветствую вас. Так, в сторону Рыбинска ездил по трассе. Таких мечущихся каждый второй. Не интересует ни сплошная, ни населенный пункт. Ничего, что с ними делать, непонятно. Да, что делать, не очень понятно. Но вот я решил вопрос загуглить. Значит, почитаем, что говорят интернеты об этих опасных вождениях. Постановление правительства Российской Федерации от 30.05.16.477 о внесении изменений в правила дорожного движения Российской Федерации. Согласно дополнению, внесенного в пункт 2.7 правил дорожного движения, опасное вождение представляет собой неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой во движении и или движение иных участников дорожного движения, в том числе направлении, с той же скоростью, создает угрозу гибели или ранения людей, повреждение транзита. То есть опасно, ну, ДТП может возникнуть. К таким действиям относятся. Невыполнение при перестроении требований уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом при преимущественным правом движения. Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота остановки или объезда препятствия. Несоблюдение безопасной дистанции, это мы все в Москве. Несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, возможно, поэтому до сих пор ничего не фиксируется, потому что, ну, мы все тогда нарушители. Несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствование обгону. Вот, это я читаю в «Консультанте», правовой портал такой, где юристы все пасутся, потому что здесь правовая информация. Дальше. 10 февраля 2022 года. Статья в РБК. Первый пример фотофиксации опасного вождения оказался в распоряжении автозе, рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев. На недавнем совещании рабочей группы по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение в ведомстве проработали возможность для составления материалов с камер для оформления штрафов за такое нарушение. На приведенном примере видно несколько фиксаций автомобиля Hyundai Solaris. Выбрали Solaris. За 7 минут его водитель допустил 5 запрещенных перестроений. При наличии в КОАП действующей ответственности за опасное вождение и сертифицированных под фиксацию таких нарушений камер, автомобилист получил бы штраф. Но он не получил, но он получил бы. Это тестовый какой-нибудь, наверное, ехал царевец. Камеры фото-видеофиксации в Москве уже технически умеют фиксировать опасное вождение в том виде, как описано в ПДД, сказал Корнеев в 2022 году. Наши камеры способны записывать видеоматериал, на котором наглядно видно, как нарушитель за относительно короткий промежуток времени... Какой относительно короткий? За год. Относительно. Эйнштейн в гробу перевернулся. Вас издаст относительный. Что это? Как? Ну ладно, относительно короткий промежуток совершает всю совокупность правонарушений, которые составляют в настоящее время определение опасного вождения. Мы готовы разработать и доработать вместе с производителями программное обеспечение под эти камеры. Отдельной статьей в КОАП с мерой ответственности за опасное вождение статьи. Пока нет отдельной статьи в КОАП с мерой ответственности за опасное вождение. Пока нет отдельной статьи. Да. Постановление правительства РФ от 30.05.16 года. Ему в обед будет 10 лет этому постановлению. О внесении изменений в правила дорожного движения Российской Федерации. Согласно дополнению, внесенному в пункт 2.7, это я продолжаю, вернулся к консультанту, 16-й год. Опасное вождение представляет собой неоднократное совершение одного, то есть описано все. Все описано. Но санкций действительно нет. С 16-го года так ничего не придумали. Значит, на этом основании заместитель руководителя Дептранса говорит, отдельной статьи с мерой ответственности нет. Депутаты регулярно выходят на этот счет с предложениями, но безрезультативно. В 2012 году депутат фракции ЛДПР Нилов, мы знаем его по его инициативам, вносил на рассмотрение законопроект о введении штрафа за агрессивный стиль езды в размере 2,5-5 тысяч. В 2013 году бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД Минюсту проработать тему ответственности за опасное неосторожное вождение. Все в песок. Просто в песок уходит. В 2016 году понятие «опасное вождение» появилось, я вам его цитировал, в пункте 2.7 ПДД. К нему решили отнести целый ряд опасных маневров. Отказ уступить дорогу, перестроение при интенсивном, несоблюдении дистанции, резкое торможение, препятствие. Это было в 2016 году. По последним данным, в статье 22 года мы читаем, предложение о штрафе в 3000 рублей внесено в разрабатываемый проект нового КОАП. В ГИБДД такое наказание ранее поддержали, предложив дополнительно лишать прав при повторных нарушениях. Все, на этом статья заканчивается. Потом есть еще статья от 22-го, от 18 января, которая называется «Совсем удручающе». У ГИБДД пока нет технической возможности отслеживать опасное вождение на дорогах. Товарищ ГИБДД, может быть, вы пообщались бы с товарищем из Дептранса, который только что сделал заявление, я напомню, 10 февраля, а 18 января ГИБДД написало, что нет, а 10 февраля Дептранс написал, что да, что есть. Вот, Москва, 18 января, ТАСС. Госавтоинспекция России пока не имеет технической возможности отслеживать опасное вождение на дорогах. Об этом замглавы ГИБДД Владимир Кузин сообщил. На сегодняшний день технической возможности визуального введения данного правонарушения сотрудникам ГОО пока, к сожалению, нет. Ну так с Дептрансом бы, может, вы пообщались бы. Алло, граждане. Давайте мы выступим площадкой переговорной для вас, которая будет объединять, потому что у нас есть интернет, и мы можем читать в интернете, как все там делают заявления из вас. Одни делают заявление, что да, другие делают заявление, что нет. И это длится уже даже не с 16-го, а с 12-го года. Это что за проект такой долгоиграющий? Можно? В чем ключевая проблема? Может кто-нибудь объяснить? Товарищи из транспортного цикла, к вам вопрос. В чем ключевая проблема? Мы недостаточно еще погибли на дорогах, у нас недостаточно высокий уровень аварийности из-за этих идиотов? Или в чем проблема принять это? Скажите, можно? Вопрос. Телефон за рулем – это очень плохо. Очень. Очень. Телефон за рулем – это очень плохо, я согласен, фиксирую. Не пристегнутый ремень – это очень плохо. Очень, очень, я согласен, фиксирую. Автоматически. Отсутствие полиса ОСАГО – это очень-очень плохо. Очень, очень, фиксируем. Пересечение сплошной и стоп-линии категорически плохо, ужасно плохо. Фиксируем. Все, это мы фиксируем. Безбашенное опасное вождение и создание фактической угрозы смертельной, зачастую приводящей к авариям и гибели людей. Но это тоже типа плохо, но мы не фиксируем, потому что у нас нет технической возможности. Да нет, она есть, говорит Дептранс. ГИБДДшники. У нас, к сожалению, нет возможности. Дептранс такой, да есть она, ГИБДД. К сожалению, видите, мы технически не готовы. Дептранс такой, эй, ГИБДД, у нас есть, мы обкатываем, уже обкатали, есть возможность фиксировать. ГИБДД такой, вот если бы у нас была такая возможность. Дептранс, да она есть, мы уже сделали. ГИБДД, ну мы бы тогда сократили, конечно, но у нас, к сожалению, нет такой возможности. Понимаете, в чем дело? Да, это с 2012 года про Лоренцо. Первое, 10.10.24. Правильно я понимаю, что это 1 октября? Еще одна статья. Госдума приняла в первом чтении поправки об административном ответственности. Согласно документу, лихаче предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч за повторное правонарушение, лишать права управления транспортным средством. Пока что предлагается. Принятый законопроект представляет собой уже третью попытку Госдумы утвердить санкции за опасное... Я не знаю, может, там в Госдуме так все принято, что если ты что-то предложил, и это что-то не приняли, то потом на 5 лет его нельзя больше предлагать. Дескать, как... ну, мы же уже сказали, это собрание Госдумы, этот созыв депутатов не подтвердил. Все, надо ждать следующего созыва. Может, так там это работает? И поэтому, чтобы торпедировать какую-то инициативу, ее специально нужно вносить некорректную, чтобы от нее отказались, и на этом основании еще там, 5 лет ждать надо. Может так? Я не знаю. Так вот, его отказывались утверждать. В этот раз принятый законопроект, ну, как бы, что-то прошел. К сожалению, статистика неутешительна, пишут здесь. Количество ДТП вновь стало расти. Прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В 23-м в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими. Это на 4,5% больше, чем по итогам 22-го. В них 14,5 тысяч человек погибли совсем намертво. Ранены 166,5 тысяч человек. Очевидно, что ответственность для лихачей на дорогах, которые сознательно нарушают ПДД, надо ужесточать. Он напомнил, что норма об опасном вождении введена в ПДД еще в 2016 году. Да, напомнил. Однако до сих пор нет ответственности за наказание. Ну, нет наказания за такую ответственность. Нет ответственности и наказания за такое правонарушение, угрожающее жизни как самого водителя, так и других участников движения, заметил спикер Госдумы. По его словам, в рамках второго чтения наказания для рецидивистов сделают строже. Лишением прав на пару месяцев нарушитель уже не отделается. Не отделается. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по вине водителей-лихачей сегодня совершается до 80% ДТП. Так значит, остро стоит вопрос. Я правильно понимаю? Ну, эти 80%. Наверное. Автоматически выписанных протоколов и штрафов не предлагается. Речь о камерах видеофиксации. По оценке депутатов, данные с уличных камер могут стать лишь отправной точкой для начала разбирательства. Решение же в каждом случае будет принимать только ответственное должностное лицо. Что это означает? Я ничего не понимаю. В чем? Ну, как бы... Да. На дорогах немало агрессоров, которые провоцируют, играют в шашечки, напомнил, опять же, Нил, тот самый. Эти гонщики мнят себя воспитателями и резким торможением пытаются проучить сзади идущие транспортные средства. Тем самым провоцируют. Ра-ля-ля. Таких надо воспитывать. Кстати, за границей опасное вождение могут за это вообще лишить свободы. Да. значит, человек, находясь за рулем, формально... Тут депутаты что-то говорят, любители говорят, хорошо. Ну, и дальше-то что? Вот дальше-то что? Это не очень понятно. Это с 2012 года длится. Они, у них всплески, всплески. Что-то сидят, говорят, хлопают себя по бедрам такие. Ах ты, боже ж ты мой, господи ты боже, статистика-то какая. 160 тысяч человек ранены, 14, опасное вождение, это так опасно. А что, булочки там есть у вас с корицей, с маком, да? Да сделайте мне это, капучино на кокосовом и булочку. Господа, вы куда, депутаты? Они такие, так у нас кофе сейчас. Это. А опасное вождение? Да-да-да, оно такое опасное. Мне две, разогрейте две. Две булочки, да, и кофеечек. Да, ну а что, вечером-то какие планы у нас? Куда? Все, поговорили. В следующий раз через 4 года вернемся к этой инициативе еще раз. Похлопаем себя по бедрам. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Здравствуйте. Вот включил только Роман, нет?
Да, я слушаю, да.
Роман, приветствую вас, да.
А сделайте радио, пожалуйста, потише, и тогда у нас звук получше будет. Ну, приемник в машине, да, просто.
Все, ага. Да, все убадывало.
Спасибо,
да.
Спасибо.
Роман, понимаете, правильно подсказали про две булочки. Если генеральный прокурор сам Краснов, недавно выступая, говорит о том, что у нас нет профилактики, а существует определенная система сбора в виде штрафов, как некая такая копилочка, куда идут деньги, без каких-либо выводов, то тут не даже не булочки, а разогнать чертовой матери всю эту организацию, понимаете, которая не способна навести порядок в этой области. И все.
Согласен.
Я бы вот отметил практику, которая существует, например, в Германии. Человек раз нарушил правила дорожного движения, два нарушил правила
потом иди проходи. Идет он тест.
Все. Не просто. Его вызывают на комиссию, спрашивают, ты дебил?
Да.
Ты что, не понимаешь?
И денег надо много заплатить. Это, конечно.
Ты что, не понимаешь? Нет, не заплатит просто. Его просто-напросто потом лишают.
Ну,
на определенное время прав управления транспортным средством. И все. Здесь нужно кардинально решать этот вопрос. И все. А не заниматься этими штрафами и этой статистикой. Нужно спрашивать и убирать. И все. Здесь...
Согласен. Спасибо большое. Согласен. Но одно не исключает другого. Вы говорите о стратегии. Я же говорю о тактике. Я сегодня езжу по Новой Ринге. И стратегически, ну, то есть с длинным горизонтом планирования, это важно. Важно. Ну, как важно юная армия, как важно возродить что-то похожее на пионерию, на нашу. Я считаю, это очень важно было бы для того, чтобы новые будущие люди относились, они понимали, что такое родина, патриотизм, ответственность. Гражданская позиция твоя, патриотическая. Это я все прекрасно понимаю. Это важно стратегически. Но ровно так же важно решать задачи сейчас. Чем занимаются наши вооруженные силы в рамках СВО? Сейчас, сегодня решают. Означает ли это, что кто-то правее? Те, кто готовит новые поколения, правее те, кто решает вопросы сейчас? Нет. Они занимаются важными делами в разных временных перспективах. Стратегически, тактически. Хотя в рамках СВО мы тоже стратегически решаем планы. Я про то, что то, о чем говорите вы, это воспитание, создание некой культуры, некой культурной среды, некого кода культурного, который будет распространен и привит водителям в будущем через... Опять же, там профилактика и все остальное, это понятно. Но я ровно так же знаю, что у нас кнут и пряник — это ключевые факторы изменений. Кнут и пряник. И пока не существует кнута, вы можете сколько угодно прививать, но это в природе, ну, это в природе людей, это в природе человека. Это не мы такие плохие, все такие. Если за что-то нет санкции, значит, это разрешено. Еще раз. Вы говорите правильные вещи. Палочная система ГИБДД, взимание штрафов, назидательное наказание вместо предупреждения правонарушений. Все это, как говорят чиновники, имеет место быть. Да. И в этом направлении нужно работать, безусловно. Я же говорю об инструментальных вещах. То есть можно сколько угодно предупреждать использование телефона за рулем, водить курсы, возить девчонок, блогерш, которые в телефончиках и что-то там, еще что-то, в травматологии, где люди после ДТП лежат без рук, без ног, без лиц, все, и показывать, вот видишь, что с тобой. Это важно. Но ровно так же работающий инструмент, это просто тупо камера на каждом столбе, фиксация и 3000. И вот так вот, если по 3000 каждая будет тебя фоткать, то ты даже без посещения больницы и всего остального в какой-то момент подумаешь, да блин, я другое найду применение этим бабкам. И так далее. Мы все прекрасно помним, как по-разному люди ездили по Москве. Когда на каждом столбе появились камеры фиксации скорости, это не означает, что нарушителей не осталось. Их очень много. Но поток, если взять 10 лет назад и сегодня, то вы увидите, что поток стал куда более ламинарным, то есть однородным, с одной скоростью. Мы едем все в пределах, если это 60, все в пределах 80. Кто-то едет 83. То есть нарушители получают штрафы, 90%, я уверен, штрафов за превышение скорости, это превышение скорости на 21, 22, 23 км в час. А с нашей точки, это де-юре, а де-факто, с нашей точки зрения, на 1, 2, 3 километра превышения. То есть мы типа едем 60 плюс нештрафуемые 20, и где-то еще на 2 километра не уследили за спидометром, и на 2 чуть-чуть превысили, и поэтому там плюс 2. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы немножечко выровнялись в этом смысле. Мы действительно создали поток транспортный, некий трафик, в котором каждый участник относительно соседа как будто стоит на месте. То есть, когда все едут со скоростью 80 относительно друг друга, мы как бы стоим на месте. В этой ситуации провоцировать аварии могут именно те идиоты, о которых мы начали говорить. С них мы и начали это обсуждение. И если мы смогли выстроить такой поток, превратить его в такую ламинарную среду, и все это, возможно, профилактикой, возможно, прививками какими-то новым водителям, там специально их гипнозом водили в школе, когда они, ну, там, учились на обучениях, водили, ты не будешь нарушать скорость, он такой, я не буду нарушать. Может быть так. А может, это эффект от камер. Может быть. Кто знает. Ну, я знаю. Это, короче, эффект от камер. Сколько угодно вы можете прививать культуру парковки людям. Ну, рассказывать, показывать на примерах. Вот какая красивая улица. Вы смотрите, как здесь свободно. Все только потому, что люди паркуются в один ряд и в отведенных местах специальных. Вот. И ничего там не будет происходить. Никто. Как только вы перестанете это рассказывать, тут же в три ряда все будут припаркованы. А еще один вообще перекроет проезд, потому что... Да мне на минутку сбегать! На минутку. И вообще поставит пятым рядом и перекроет все движение. На минутку ему надо будет сбегать. Или же можно просто 5000 за штрафу, ну, за парковку такую. И парадочек, гляньте-ка. Да неважно, думайте что угодно о парковочном пространстве. Не любите его, ненавидите, обожаете его, обнимаете, танцуете, анжумаетесь с ним, с этим законодательством. Что угодно делайте. Фотографируйте его и приделывайте ему рожки, усы пририсовывайте этому парковочному пространству. Но оно в порядке. Почему? Потому что по 5000 платить даже тем, кто типа, ну как бы, ну есть там денежки, все равно ты думаешь, 5000. А если 4 раза? Это 20 тысяч уже. И как бы уже блюдешь себя, правда? Вот, поэтому я считаю, что это отличное изобретение, автоматическая фото-видеофиксация нарушений. И, возвращаясь к теме опасного вождения, довольно странно, что оно с 2012 года, я напомню, в 2016 уже приняли. То есть терминология «опасное вождение» была описана. в ПДД уже в 16-м году. Еще в 16-м году. В 12-м стали говорить. В 16-м описали. В 22-м ГИБДД заявило, что нет технических условий. Дептранс говорит, да нет, есть. А ГИБДД говорит, да нет, нет. А Дептранс говорит, да есть. А эти говорят, ну, жаль, что их нет. Эти говорят, да они точно есть. А ГИБДД говорит, ну, вот если бы они были. А эти говорят, да есть. Это было в 22-м. В 24-м собрались для того, чтобы уже придумать штрафы и даже дошли до чего-то. Вот 12 мая 25-го на Новой Риге люди продолжают чувствовать себя совершенно спокойно. Эти безбашенные слаломщики и все остальное. Ну, ничего, ничего. У нас до 32-го юбилейного года есть еще немножко времени. С 12-го, 22-го, 10 уже прошло, потом 32-й, 10 еще пройдет. Ну, в общем, однажды когда-нибудь решат. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.